говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. На этой неделе закончила свою работу летняя школа танца, которая традиционно проходит в июле в Москве. В этом году крупнейшему в области современного танца образовательному проекту исполнилось 10 лет. Современный танец, contemporary dance, в России существует, по крайней мере, в два раза дольше. Но образовательной дисциплиной так и не стал. И чтобы овладеть новыми техниками, танцовщикам и хореографам приходится учиться за границей или экстерном в каникулярное время. Как это происходит, сегодня в классном часе расскажут преподаватели летней школы, директор Екатерина Алексеенко, петербургские танцовщики Евгений Панкратов и Татьяна Тарабанова, москвичка Вера Преклонская, историк танца Роман Арнт, а также студенты. Сразу после региональных новостей.
Национально-исследовательский Томский политехнический университет планирует открыть в китайском городе Инкоу филиал. На данный момент у ТПУ уже есть опыт международного сотрудничества, филиал в Праге и представительство на Кипре. Соглашение о техническом сотрудничестве в сфере инновационного развития между администрациями Томска и Инкоу было подписано в ходе посещения российской делегации Китая. 1 сентября на Таймыре на базе средней общеобразовательной школы откроется третья кочевая малокомплектная школа-детский сад. Там будут учиться 5 детей членов оленеводческой бригады и семьи Жарковых. Главная цель открытия кочевых школ – сохранение культурного наследия кочующих народов и приобщение детей к традиционным методам хозяйствования. Первая кочевая школа была открыта в 2008 году на базе Дудинской общеобразовательной школы. Призеров Олимпиады «Шаг в будущее», поступающих на филфак МГУ, обязали для поступления в университет сдать дополнительный письменный экзамен. Абитуриентов известили об этом только за 2 дня до проведения дополнительного испытания. Правда, победители Олимпиады «Шаг в будущее» зачислили на факультет без вступительных испытаний. На других факультетах МГУ и в МГТУ имени Баумана ситуацию комментировать отказались.
Это были региональные новости образования, которые для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. Гостья московской студии – танцовщица Вера Преклонская. В этом году она преподает технику для начинающих. И исполнительный директор летней школы Екатерина Алексеенко. Я попросила ее рассказать о нынешней юбилейной программе.
Как всегда, мы стараемся включить дисциплины, которые охватывают максимально понятие «современный танец». То есть это не только технические занятия, но и творческие лаборатории, такие дисциплины, как композиция, импровизация. Но что касается этой 10-й школы, мы сделали ее вместе с нашими партнерами. Это American Dance Festival. В принципе, когда мы начинали делать школу, мы брали организационную сторону как за образец. И Dance Theater Workshop. Это организация из Нью-Йорка.
Как правило, летняя школа делится на классы для, условно говоря, тех, кто просто занимается, для профессиональных людей. Как я помню, есть 3 ступени, которые можно учиться.
Ну да, у нас есть ступень, скажем так, для профессиональных танцовщиков. Но что я имею в виду профессиональных? Те, кто уже, во-первых, ездил к нам на летнюю школу, во-вторых, занимался современным танцем, ну, скажем так, 3-летний опыт. То есть для них эти техники не новые. Они уже сталкивались с ними. Второй уровень – это тоже профессиональные танцовщики, но, например, они занимались либо классическим танцем, либо народным, и для них это техники новые. И третий уровень – это совсем для тех людей, кто никогда никаким танцем не занимался, но хочет попробовать.
Откуда этот интерес? Откуда они узнают? Ну, наверное, это уже отчасти к Вере вопрос. С какими намерениями, с какими желаниями приезжают люди заниматься?
Да, это для меня это тоже интересный вопрос, откуда люди узнают о современном танце. Но я думаю, что это просто происходит из какой-то потребности или из поиска чего-то нового, наверное, какого-то нового способа выражения или движения. Поскольку я первый раз буду преподавать на летней школе танца, я не знаю, с каким намерением придут, например, люди на мой класс, да, но по опыту, да, и по тем наблюдениям, которые я делала за время летней школы. Я думаю, что это захватывающее мероприятие, просто потому что это замечательная атмосфера, и есть возможность действительно научиться чему-то новому и увидеть очень много разных педагогов из разных стран. Это очень интересно еще посмотреть, что делается в современном танце в Европе, в Америке. То есть это прекрасная возможность просто хотя бы получить какое-то представление о том, что происходит.
Каждый, наверное, мастер строит по-своему урок, как правило.
Да, безусловно.
Поэтому говорить о том, как преподают современный танец, практически, наверное, невозможно. Или возможно все-таки?
Я думаю, что, безусловно, есть какое-то общее чувство, что ли, да, или общее поле, в котором работают преподаватели, да, люди, которые занимаются современным танцем. Однако верно также и то, что каждый очень индивидуально строит свой класс, исходя из каких-то, да, собственных предпочтений и там, мировоззрений, и того, что он считает нужным предложить. Да. Прежде чем я стала заниматься современным танцем, я занималась джазом много, таким управлением танцем, как джаз, и модерном. И вот, наверное, когда я занималась модерном, я почувствовала, что там что-то есть, скажем так, да, что там есть интересное. И, в общем, это достаточно быстро привело меня именно к современному танцу, к импровизации. И, конечно же, сложности возникают, но это такие, наверное, сложности, может быть, личного, да, какого-то персонального характера, как у каждого человека возникают сложности, когда он начинает изучать какие-то новые вещи, да, то есть это... такие вопросы, на которые мы каждый себе отвечаем, да, когда мы, например, думаем, как я воспринимаю информацию, как я учусь, как-то так.
Вы уже как-то подумали, как вы будете работать классом, да, вы как-то готовились, там, себе конспекты сочиняли, что?
У меня группа для начинающих, и, конечно же, я готовлюсь. Я думаю, что есть также, я думаю, что это тоже очень индивидуально, есть тоже люди, которые не готовятся к уроку, да. Но для меня важно будет, во-первых, посмотреть на группу, да, и, в принципе, у меня есть опыт преподавания. Я преподаю в различных танцевальных школах Москвы, работаю также с творческими группами, так называемыми. Это такие начинающие или продолжающие танцовщики, которые хотят заниматься современным танцем. Я работаю в каких-то полупрофессиональных коллективах, где люди интересуются современным танцем. Меня также приглашают преподавать различные воркшопы. В такие коллективы, где, например, люди занимаются исключительно бальными танцами, но им тоже интересно прикоснуться, да, к этим техникам. И по поводу подготовки к семинару, да, я продумываю заранее какую-то концепцию, потому что такое огромное количество материала, которое можно было бы дать, да, но это всего лишь 6 дней по 1,5 часа, и это начинающая группа, поэтому хочется просто подарить людям какую-то радость движения в первую очередь, да, потому что они хотят познакомиться с техникой, не хочется отбить у них желание заниматься дальше.
Сама Вера Преклонская училась в школе современного танца, движения и перформанса в Финляндии, а также в Высшей школе искусств в Амстердаме. Что ожидают от летней школы танца московские студенты, я попросила рассказать Александра. Он профессиональный танцовщик, приехал из Петербурга.
Я хожу в основном к иностранцам. Мне нравятся американские преподаватели, потому что атмосфера на классе довольно такая демократичная, дружелюбная и открытая.
А что, европейцы строже или они, может быть, как-то авторитарнее?
Не, я думаю, что это зависит от преподавателя, но так или иначе все равно есть определенный стиль ведения, да, стиль поведения, не знаю, как это сказать. Мне кажется, что я выбираю интуитивно людей, к которым я хочу прийти. Я в первый день смотрю, и мне даже не столь важно, что там происходит, сколь важна именно атмосфера и то, что человек несет, что он хочет сказать. Ну, в прошлом году мне очень понравился класс у Мии. Я надеюсь пойти на следующем блоке тоже на нее по импровизации. Это из Финляндии. Очень интересно. Она занимается, по-моему, еще параллельно интересными практиками. Соматические техники различные. Дыхательные, проприотическое. То есть танец на уровне клетки.
Но, насколько я поняла, вас больше интересует не техника, а атмосфера класса.
Просто техника для меня уже не столь интересна. Ну, ты влево там шпыгнешь, повернешься так, повернешься сяк. Ну, это вторично. Мне на данном этапе, для меня, мне уже не столь интересно это. Поэтому мне интересно, что человек, какую информацию хочет донести через эту технику, через то, что он дает, что он хочет сказать людям. Ну, вот я по такому принципу выбираю занятия. А я сейчас только к Джордану хожу. Ну, он дает контемпору технику. Мне кажется, что это все-таки ближе всего к релизу. Ну, есть там, конечно, другие элементы, но в основном релиз. Релиз переводится как отпускание, то есть использование естественных законов физики, взаимодействия с партнером, с телом. Да, ты отпускаешь, используешь вес, используешь баланс, дисбаланс, падение естественное. Динамический баланс, ну вот, примерно так. То есть, это, если в классическом танце ты сопротивляешься законам физики, да, то в современном танце ты используешь их. Я бы так сказал.
Урок современного танца мы продолжим после главных новостей образования. А всю программу целиком вы можете послушать или почитать на сайте свобода-ньюс.ру в разделе радиопрограмм или авторских страниц.
Начало реформы бюджетных учреждений перенесено на более поздний срок. Напомним, согласно законопроекту, все образовательные учреждения будут разделены на три типа – казенные, бюджетные и автономные. По инициативе депутатов от партии «Единая Россия» срок реализации реформы сдвинут с 1 января 2011 года на 1 июля 2012 года. То есть старт реформы будет дан после выборов в Госдуму – декабря 2011 и выборов президента – март 2012. Перенесены также сроки предоставления госзаданий федеральным бюджетным учреждениям с начала 2011 на начало 2012 года. Разделение бюджетных учреждений произойдет не в октябре 2010, а в марте 2011 года. Число мест на бюджетном отделении в российских вузах сократилось в среднем на 10%, заявила представитель Рособорнадзора Татьяна Бархатова. По словам чиновницы, сокращение числа мест в вузах производилось пропорционально уменьшению числа выпускников и, соответственно, абитуриентов. Кроме того, Минобрнауки перераспределило места в пользу более востребованных государственных специальностей технического и естественно-научного профиля. Из 840 тысяч выпускников текущего года каждый второй имеет возможность поступить на бюджетное отделение. 27 июля в российских вузах начался первый этап зачисления в вузы. Все учебные заведения обязаны опубликовать списки с указанием фамилий, набранных баллов и категории, в том числе и льготные, по которой поступает абитуриент. Зачисление в вузы, в отличие от прошлого года, будет проводиться только в две волны. С 27 июля по 5 августа представленные к зачислению должны принести в вузы полные комплекты документов, а абитуриенты, не предоставившие вовремя документов, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. Если в вузе останутся вакантные места, то с 5 по 10 августа пройдет вторая волна зачисления. В случае, если и после нее остались вакантные места, вуз имеет право продлить набор студентов до 1 сентября. Срок обучения в аспирантуре по техническим и естественно-научным специальностям может быть увеличен на один год для того, чтобы научные сотрудники имели возможность подтвердить на практике результаты своей научной деятельности. В настоящее время срок обучения в очной аспирантуре составляет 3 года, в заочной – 4. Предполагается также апробация и внедрение результатов научных исследований в производственную практику. В общеобразовательных школах необходимо увеличить количество часов для занятий физкультурой, заявил министр спорта Виталий Мутко. По словам чиновника, в школах должно быть минимум 3 урока физкультуры в неделю. Ребенок должен 6-9 часов в неделю активно заниматься спортом, чтобы вырасти не больным, а здоровым, заявил министр.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы выясняем, что такое современный танец и где ему можно научиться. Благодаря образовательному проекту Агентства театров танца «Цех» и «Актового зала» я получила возможность познакомиться не только с московскими танцовщиками и хореографами. Оба моих следующих собеседника приехали из Санкт-Петербурга. Евгений Панкратов преподает технику, Татьяна Тарабанова – афро-джаз, а кроме того, ходит на уроки к Евгению. Это еще одна особенность летней школы танца. Здесь учатся все у всех.
Я хожу к Жене на уроки, и на моем уроке на афро тоже все ближе к природе. Мы учим людей с классической школой, с джазовой школой. Они приходят в зал, и мы их учим быть естественными. Потому что очень многие вещи они имитируют и хотят быть просто красивыми. А просто красивые в формате русского мышления, да, это балет.
Это и поза, да. Это потому поза, что люди выглядят очень, очень танцевально, и танцевать не умеют при этом. То есть они ходят с высоко поднятой головой, а как только дело касается
Честности.
Это дело, да. Тут честности. Получается, что ничего никто не может на самом деле. Поза остается позой.
Потому что, когда Женя говорит на уроке, что мы просто ходим, как по улице, и до этого у него йога идет, такая силовая, люди встают, начинают ходить, они что-то имитируют, у них в глазах какой-то зомби, они куда-то себя погружают при этом,
да-да-да.
И они уже как будто они на сцене ходят, и мы уже красивые, и все одевают сразу корону, хотя ходьба это привычное для человека дело, да?
Веками, тысячелетиями уже отработанное движение, очень функциональное, очень простое, продуктивное.
В этом искать подтекст какой-то.
Это русская ментальность, это да. Прямо вот удивительно, я прямо вообще удивляюсь.
И мы просто падаем, Но все же падали там на лед, да, но никто вас не учил этому падать. Панкратов нас учит этому. В детстве в спорте, например, я знаю всех фигуристов, всех велосипедистов, маленьких детей, нас, гимнастов, первое, чему учат, это правильно падать, не подставляя под себя руки, на мягкие мышцы, не испуганные, не зажатые. Должна быть честность станции, mm-hmm. когда на сцене идет честность, а не какая-то картинка из прошлого века. Несмотря на то, что, конечно, у нас очень сильная школа детского танца. У нас дети танцуют гораздо лучше, потому что у меня вот в Питере, я работаю хореографом в детском коллективе «Чудесники» в Петергофе. У нас 200 человек детей. Когда мы ездим в Германию куда-то или в Европу, и это хорошего качества танцевания, совершенно эмоционально открытые дети, подготовленные, не забитые классическим танцем.
Вот. Ну, удивительно, рядом недавно я присутствовал на таком большом конкурсе детского хореографического творчества, почти что в жюри.
Рассказывает Евгений Панкратов.
Очень много хороших детских коллективов, таких крепких с советских времен. Солнышки, там, ладушки, радуги. Вот такие очень замечательные дети, открытые, свободные, все. Чуть постарше, где начинают заниматься каким-то современной хореографией. Псевдохореографии, ты видишь просто такой беспредел,
да.
Ужасную безвкусицу. Это как раз нужно сохранять. Вот этот опыт советский, работы,
да,
с детьми.
Да, да. То есть в этом смысле кружок лучше, потому что он не
составляет... Что нет таких амбиций у преподавателя, чтобы быть впереди планеты всей и лучше все делать.
Но да. Дело в том, что наше непрофессиональное образование очень сильно от их отличается. То есть если там дети занимаются просто в охотку, вот сегодня он хочет пойти, завтра он не хочет пойти. У нас совершенно не так, потому что все-таки мы русские дети, и у нас своя дисциплина, и это хорошо. Хорошо, только вопрос, куда потом все эти дети деваются. Хороший потенциал и хорошие педагоги с ними работают. В 16 лет эти дети, они понимают прекрасно, что они не смогут этим искусством заработать денег в нашей жизни, что негде выступать. Жалко, что уходит хороший материал в никуда.
Давайте немножко вернемся к урокам. А мне кажется, что вот все-таки такой происходит синтез всего. Да, вот все-таки йога присутствует у многих, да, это важно.
Это важно, потому что йога обращена прежде всего к разуму, конечно же.
Для
контакта найти с своим телом.
Больше у меня не йога. Меня попросили давать, хотя я занимаюсь контемпорарием, давать афро-джаз, но джазового танца я начинала с 97-го года. И это первые такие опыты было, училась у иностранцев в школе у Вадика Каспарова на летней школе.
Физиологии тоже ведь разные. Вот, допустим, тот же афро. Вот можно ли вообще научить тело европейца двигаться так, как это делает африканец?
Ну, на 100% нет, потому что, да, другая физиология. Зато афро нам помогает сделать многие вещи. Например, белого человека трудно опустить, да, положить спину параллельно полу. Это, во-первых, в голове у них не укладывается. Один из моих первых учителей, он белый, но он преподавал просто джаз. Он танцевал долго на Бродвее, и он сказал очень... Я никогда не записываю, я всегда учителей запоминаю эти фразы. И он сказал, что черные люди, они ближе к земле, к природе. Они, конечно, ближе к физике, потому что они мощные, у них хороший генофонд. Они честнее как бы со своим телом. И поэтому они, потому что были ближе к земле, они придумали чечетку, тэп-дэнс, они придумали брейк-данс. И... У них все ближе к земле, а белые люди, они всегда хотели быть выше всех. Они всегда стремились к небу, к Богу, и поэтому белые встали на пуанты. И поэтому сейчас вертикаль вот эта, классика. Одна вертикаль, и вокруг нее вращаются ручки и ножки. А в черном танце там нету одного центра, там много центров. И поэтому у них корпус положен вниз, потому что мы можем двигаться и от копчика, и от головы, от инерции, и от плечей. У нас двигается все тело в совокупности. И это, опять же, уходя к тому, что красиво, что некрасиво, в мышлении белого человека это некрасиво, попой назад. Но с другой стороны, это очень хорошо с точки зрения физиологии. Это очень полезно для развития мышц брюшного пресса, мышц спины. То есть работает весь мышечный корсет. То есть если когда мы стоим вертикально, у нас они работают, но не так активно. Когда мы держим корпус параллельно полу, у нас очень хорошо работает спина, ягодицы, бедра. Это нагрузочно, это непривычно такая пластика. И в то же время, из-за того, что оно физически активно, есть там движения, где нужно активно расслабляться и выдыхать. И людям тоже это непривычно. И они, когда начинают уставать, они начинают делать правильно. Вот уже на четвертый день у них что-то выходит, потому что на фоне утомления они отключают мышцы, которые им были не нужны. И это очень хорошо. Или просто какие-то обыкновенные трясучки, они все время, опять же, Штодос очень сильно подпортил наше мышление, они начинают акцентировать, вместо того, чтобы просто расслабить позвоночник и почувствовать, что вот верхний шарик просто балансирует на нижнем. И когда ты им это говоришь, и понятно, не 27 человек, но где-то десятка, пятнаха точно, они вот на четвертый день уже начинают это ловить, понимая, что потом-то будет тяжело, и они в этот момент расслабляются, получают удовольствие своего рода.
Это были преподаватели летней школы танца Татьяна Тарабанова и Евгений Панкратов. Разговор о том, почему в России предпочитают классическую школу новым техникам и импровизации, мы продолжим после небольшого перерыва. Всю программу полностью можно послушать или прочитать после выхода в эфир на сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Свобода. Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Более 1000 пакистанцев погибли в результате наводнений на северо-западе страны. Разрушены 1000 домов, дороги, склады с зерном. Сократилось поголовье домашнего скота. Эвакуированы более 30 000 человек. В Чечне сегодня в автоаварии погибла заместитель главного редактора газеты «Молодежная смена», известная в республике журналистка Малика Бетиева. Погибли также находившиеся вместе с ней в машине двое ее сыновей, сестра и муж сестры. В Грозном в ходе спецоперации погибли два офицера МВД Чечни. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел республики Руслан Алханов. В России введена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности и эксплуатации общественного транспорта, в частности метрополитена, повлекшей гибель людей или причинение тяжкого вреда их здоровью. На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. На этой неделе Международный валютный фонд объявил о выделении Украине кредитов 15 миллиардов долларов сроком на 2.5 года. Одно из главных условий этого было постепенное повышение внутренних цен на газ. В Ираке в июле этого года число мирных жителей, погибших в результате актов насилия, достигло 396, что почти на 50% больше, чем в июне. С сегодняшнего дня вступает в силу новая международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов, которую ратифицировали более 30 стран. В столице Афганистана, Кабуле, более 200 человек приняли участие в демонстрации в знак протеста против гибели своих сограждан в ходе операции иностранных военных.
Слушайте «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем говорить о современном танце и о том, где и как его можно научиться. Танцовщица, хореограф, педагог по джаз-модерн-танцу, хип-хоп, афро, современному танцу Татьяна Тарабанова закончила Минское хореографическое училище искусств, Академию физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге, а современным техникам обучалась у зарубежных педагогов. В летней школе танца она преподает не первый год. В школе 10 лет. Может быть, как-то менялись те, кто приезжают?
У нас сложная ситуация с этим в России, потому что все люди, которые закончили институт культуры или колледж искусств, естественно, в некоторых регионах у нас есть фанаты, которые преподают современный танец, но в массе своей это классика и народный. При этом они имеют диплом на руках, и в анкете они ставят профессиональный уровень, хотя они идут на технику contemporary, профессиональный уровень, которую, может быть, они первый раз вообще пришли на этот урок. Но они профессионалы, потому что у них есть диплом, и это парадокс. Что вот уровней в России немножко мы топчемся на месте, потому что у нас нет четкой градации.
Действительно, уровень подготовки определить достаточно сложно. Слишком разные техники, иначе распределяется нагрузка. Я попросила Вику, она посещает классы Джордана Фьюса, Татьяны Тарабановой и Евгения Панкратова, рассказать, что труднее всего дается балетным танцовщикам.
Тяжелее расслабиться, то есть больше времени уходит на подготовку к уроку, на расслабление. Все равно, так как моя жизнь связана с движением, то есть мне проще запоминать движения, связки, ракурсы, потому что это мой аппарат. Я пытаюсь, наоборот, отключить вот те мышцы, с которыми я привыкла работать.
Удается?
Но вот я работаю над этим. Не знаю, не всегда, конечно, удается. Но особенно если для меня совсем незнакомое направление, то удается. То есть я, как и все обычные люди, пытаюсь учиться это делать. Но если проскальзывает хоть чем-то там знакомое, то я это делаю по старинке, по правилам, вот, и это очень сильно мешается.
Ну, помимо всего остального, здесь еще и эстетика танца другая. Здесь вот это вот новое, и оно не всегда с этой точки зрения эстетично.
Нет, я считаю, что любой танец, будь то современный, то классический, должен быть эстетичным. Раньше, когда я только начала заниматься, я считала, что вот классический танец – это только на зрителей, современный больше для исполнителя, для себя. Но сейчас я понимаю, что нельзя вот так вещь в себе там копаться, танцевать, вот, потому что это неинтересно будет зрителю, а все равно это такой же танец и также должен привлекать зрителей.
Для чего вам вот эта учеба? Что она вам дает? Сможете ли вы это потом когда-нибудь использовать?
Зачем мне? Ну, потому что это дает другое ощущение и в танце, даже в том же классическом. И я учусь на балетмейстерском факультете ГИТИСа. Там одной классикой не обойдешься, там нужно все-таки современный.
Самый трудный, что для вас, может быть, именно на этой летней школе?
Соображать, находясь вниз головой и крутиться при этом. У Евгения Панкратова там все на переворотах построено, то есть это полностью партерная техника, кувырки, перевороты. Я была вся в синяках, мне было очень тяжело. Вот, но в конце недели я поняла это, вот мне понравилось очень.
Рассказ о современной школе танца в России продолжает Евгений Панкратов. Он закончил танцевальное отделение Высшей школы искусств «Фольквенг» в Германии.
Очень такая сложная, на самом деле, ситуация, потому что это наследие советского образования в сфере танца, оно почему-то у нас не развивается, никуда ничего не происходит. Мне кажется, надо начинать с этого. Надо как-то менять вот это вот среднее специальное образование в сфере движения. Цех один не в состоянии ничего изменить.
У нас это в Питере, допустим, был сейчас в Вагановской академии, где вот Майя Попова преподает, Саша Любашин, молодые. Система. Я там вела пару уроков.
Татьяна Тарабанова.
Я человек из спорта, вышедший. И нас учили, что заниматься, и столько же, такое же количество времени ты должен заниматься своим телом, расслабляться, чтобы мышцы были в хорошей форме, А балетные, они только с 14 лет начинают заниматься там модерным, да, contemporary танцем. И за 4 года, которые они работают, 10 лет, во-первых, они не получают удовольствия от танца. Это работа, тяжелый адский труд, у них зажатые лица, они не слушают современную музыку. Но это зависит, конечно, от воспитания. Но у них убитые тела в 14 лет. У них такая крепатура, которой нет у штангистов и у культуристов. Потому что там икроножные мышцы, это все вот такая груша висит. И это система, это Вагановская академия. Допустим, я работаю в Институте прикладного искусства на кафедре современной хореографии, которую открывал еще Вадим Каспаров. Потом как-то все это приглушилось, и теперь она опять у нас действует. И мы берем любых студентов, это получастный вуз. Но из-за того, что у нас диплом государственного образца, мы обязаны этой системе потакать. И то, что нам приходит сверху, из практических уроков, которых должно быть, ну, 70% в таком вузе, а их там 30%. Если написано «анатомия», то нам приходится выкручиваться и анатомию давать, конечно же, в зале. Хотя прописано по бумажкам, да, что мы должны ее давать в классе и все учить не на собственных телах, а на листочках. Это система. Мне, приехав в Питер, не пошла в консерваторию на балетмейстерский факультет. Я, поварившись в этом соку, я поняла, что я просто не могу с этими людьми общаться. Я не говорю о всех, но в массе своей это очень узкоограниченные люди. Почему-то модерном они называли почему-то неоклассику, стоя на пуантах. И я поняла, что я не этим хочу заниматься. И пошла в Академию физкультуры, и она мне дала очень хорошие знания по анатомии, физиологии, биохимии. А люди, которые занимаются в Институте культуры, они даже не знают, как устроено колено. И как давать классику так, чтобы не нагружать колени, чтобы не нагружать голеностопы. В принципе, классика – это тоже своего рода патология, это не здоровье. И как преподавать ее, чтобы вот, не нагрузить? Потому что можно же сделать человека инвалидом и за 3 года, и за 4 года от незнания.
Мой следующий собеседник – лектор из Германии Роман Арнт. Прежде чем стать теоретиком, он учился в Национальной школе балета в Польше. Я спросил у Романа.
Когда вы попали, вот будучи мальчиком, в школу, вас забрали из семьи, вот это трудно просто было, насколько дети любят чем-то заниматься? Или мне кажется, что редкий ребенок готов трудиться.
Мы тоже жили в такой стране, где дома мы могли слушать другие радио, другую музыку. У меня брат, который 14 лет старше на меня. И как у нас был день рождения, или там приходили его друзья, они танцевали твист, рок-н-ролл. И от этого у меня танец есть, потому что я видел, что они очень довольны тем, что они делают, и что это много радости у них было.
Да, но вас оторвали от дома. Все-таки вы были достаточно молодым человеком.
Да, я очень любопытный. Мне это очень понравилось, где я жил.
Вы не хотели обратно домой к маме?
Да, это был такой момент, это была третья класса балетной школы. Потому что я уже знал, мне было 13 лет, я знал, что мое тело, оно не двигается, как они хотят. У меня случилось немножко с бедром, я уже не мог танцевать.
И это потом... был несчастный случай или это занятие?
Это была плохая диагноза в детстве. И балет или классический танец мне помог в развитии этой болезни. Мне было очень трудно. И я заболел. И когда я уже был хорош, мне нужно было уехать, так снова у меня была температура и так дальше. Знаете, это такая ограниченность тела. Я уже не хотел, потому что у меня уже не было такой импульса, который мне бы они давали. Когда я учился этой методе вагановской, я видел, что это 1, 2, 3, 4 батмонтанди, да, потом 1, 2, а потом и раз, и два. Все то, что это мое тело не хотел уже работать. Но это для меня самое важное образование. Образование не только с танцем, не только с искусством, но тоже с людьми. И это мне помогло потом подумать об этом, что другое в танце есть, что ближе человека.
Рассказывал Роман Арнт. К истории современного танца и немецкому опыту мы вернемся после зарубежных новостей образования.
В Литве в результате сбоя в работе единой системы по приему документов для поступления в вузы перестала работать единая база данных. В результате абитуриенты стали получать СМС-сообщения с уведомлением, что они никуда не поступили. После восстановления работы системы ошибки были исправлены, и абитуриенты смогли получить корректную информацию о зачислении в вузы. В 2010 году в Литве подача заявлений впервые производилась через интернет. Белоруссия присоединилась к Болонскому процессу. Соответствующее заявление сделал президент Александр Лукашенко. Ориентация Белоруссии на Болонский процесс повысит, в частности, привлекательность национальной системы высшего образования для иностранных абитуриентов, заявил представитель пресс-службы президента. Стоит отметить, что в июне 2010 года Александр Лукашенко выступал резко против реформирования системы образования по европейскому образцу. В Великобритании следует создать атеистические школы, заявил профессор Оксфорда Ричард Доукинс. Это предложение заинтересовало секретаря по национальному образованию, который заявил, что готов его рассмотреть. В настоящее время в Великобритании действует 21 тысяча начальных и средних школ, преподавание в каждой из которых имеет религиозную основу.
Это были зарубежные новости. Познакомиться с общей панорамой новостей можно также на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мои собеседники – преподаватели летней школы танца Роман Арнт, Татьяна Тарабанова и Евгений Панкратов. Мы продолжаем обсуждать их педагогический опыт.
Только... Дело в том, что преподавание на Западе классики, оно в корне отличается от преподавания у нас, потому что в течение всего прошлого 20 века эта школа развивалась, она не была законсервирована, как она была у нас здесь, в Советском Союзе.
Евгений Панкратов.
Потому что они общались, это были какие-то исследования. И даже тот балет, который сейчас преподается на Западе, он в корне отличается от нашего, вот этого вот русского, академического, вагановского, назовите как хотите, балета. Сейчас. Это живое движение, это не переход с позы в позу.
Очень, да, очень четко исследованные центры, очень четко ощущения исследованы. То есть танцовщик, когда включает мозг, он снимает внутренние физические зажимы.
Татьяна Тарабанова.
Все проблемы от головы и все решения проблем тоже откуда надо искать же, да? В голове. Да, система Вагановой – это дрессура, конечно. При этом неважно. Делаешь ты правильно или делаешь ты неправильно.
Главное, чтобы ФОЭТ крутил и нога вот, да. Поднималась за ухо.
Да, но, насколько я могла заметить, современный танец тоже в физическом отношении достаточно трудный.
Это может жестко выглядеть, может выглядеть как угодно, но смысл это в том, что...
Такие это... вывернутые руки, ноги.
Перестаньте, ради бога. Это, наоборот, совершенно нормальный человеческий язык тела. Это... Все идет от природы. В этом нет каких-то непонятных форм, эстетических, специальных или еще каких-то. Это очень интеллектуальный на самом деле танец.
Женя дает класс очень интеллектуальный. По контемпорари.
Про себя я не буду говорить, потому что я не на таких высотах. Но я могу сказать о таком человеке, рассказать о Хуане Крузе Эснаола, который долгое время являлся, может, до сих пор еще является ведущим танцовщиком в театре у Саши Вальс в Берлине. Занимается он контактной импровизацией, и релизом партерным. И, понимаете, этот человек настолько интеллигентен в теле, что качество его движения, оно просто бесподобно. Он может час рассказывать тебе о том, как сделать правильно одно небольшое движение, один небольшой дроп. Этим он и занимается, да. Он час рассказывает о том, как колени у нас падают направо, да? Час он рассказывает потом, как мы сделаем один-один круг рукой, что при этом происходит с лопаткой, что происходит с предплечьем, что происходит с пальцами. В итоге ты видишь, что человек двигается каким-то неземным образом. То есть это просто... Это очень интеллигентное тело, вот и все. Это на грани науки, на самом деле.
Танцем как наукой как раз занимается Роман Арнт. Впервые в летней школе танца, помимо уроков и лабораторий, присутствует теоретическая часть. Роман ведет семинар, где студенты не только слушают, но и задают вопросы. Я также воспользовалась возможностью. Роман, я как раз хотела спросить, а можно проследить, как менялось, может быть, отношение к телу в танце? Вы как теоретик.
Да, это очень сложная тема, но это началось так, как люди думали об этом, что не только музыка, не только эти голос работает, но тоже целое тело. Надо подумать, если мое тело что-то показывает, как я сижу, как я сижу. Франсуаз Тальсат думал, какие мышцы работают, когда мы что-то переживаем, да, где они напряжают, где они нет. Потом Эмиль Жак Далькрос дал нотам движение, да, и такая у нас гимнастическая ритмика. Они не были танцорами, они думали только о теле. А потом пришел Рудольф фон Лебан, у которого было очень важное, что это движение, что каждый человек может быть танцором, потому что он двигается. И это было начало. Он там очень много сделал для танца, потому что он, прежде всего, подумал о пространстве, как мы двигаемся в пространстве, какие у нас качества движения, и потом все записал такую свою нотацию.
Дальше какие-то техники развивались уже вот из этой концепции, да, я так
понимаю? Да, из этой концепции, потому что это очень открытая концепция. Это не сказано, это так, так, так сделать. Возможностей много было, потому что этим записом вы могли писать о всех движениях. И как мы теперь сидим и говорим, тоже можно это записать. Это, вы знаете, это была такая структура. Он имел мужчину и женщину, которые у него с ним работали. Это была Мэри Вигман, которая пионерка ауструкстанца, вирозового танца, абсолютного танца, где она в оппозиции до классического. То, что я чувствую, хочу показать, и это было для нее самое важное. Курт Йос, другой ученик Лавана, он думал о языке театра танца, потому что Лаван первый сказал, что это театр танца. Когда он основал в 1927 году школу Фольквинг в Эссене, в Западной Германии, думал, что студентам надо учиться не только одной технике, надо учиться много техник, и так он сделал три. Это модерный, мы теперь говорим модерный, но не знали, что это есть. Он спрашивал, что это есть. Классический, по классическому и по фольклору или балам танца, потому что это все связано с танцем. И из этого остался такой гибрид танца, который, с одной стороны, очень-очень богатый, с другой, можно сказать, что он тоже ограниченный. Но в этой ограниченности у вас много свободы. Вы знаете, в Германии балет не был так очень известным, как в других странах. Но думаю, что в это время много случилось, я думаю, о начале 20 века. Потому что то, что случилось в России с Дягилевым и дягилевскими балетами, это тоже большой эксперимент. У вас была в России Айзадора. Она здесь очень много работала. У него тоже были школы в Берлине. И это все имело развитие, но в Германии это развитие было таким процессом, который по политике не было ограничено. Так это сделал Курт Йос в Эссене. И когда он основал эту школу, он знал, что эти танцоры не будут иметь работы. То, что он сделал, сделать первую труппу, которая была для абсолвентов, самых лучших абсолвентов, но тоже изменялись уже в театрах системы, и не было такой балетной или оперетного групп уже для танцоров, которые выходили из этих школ. Потому что это была государственная школа, но было много школ, так как у Мэри Вигман и других, они были приватные. И они тоже получали место. Вы знаете, то, что они не могли работать в театрах, дало им возможность работы свободно.
Танцевальная школа «Фольквинг», где преподает Роман Арнт, одна из старейших в Германии. Именно в ней учился и Евгений Панкратов. Я попросила его рассказать про экзамены.
В обычной танцевальной школе аудишн, кастинг, балет, модерн. У нас еще было фламенко. Три дня. На первом дне 200 человек, на втором 100, на третьем остается 50, из них 20 отбирают. Вся история. А еще был творческий конкурс. Минуту нужно было танцевать. Но вообще, на самом деле, история была не такая, потому что у меня были проблемы с визой, я приехал в январе. То есть все экзамены я, конечно же, проворонил, и меня просто поставили с четвертым классом на Хосе Лимона, на технику такую современную. Посмотрели три препода и сказали, ладно, пусть поступает на первый год.
А что это за техника, по которой можно понять вообще, на что человек способен, что это было?
Хосе Лимон? Ну, это такой балет для нормальных людей, так сказать. Хосе Лимон танцевал, насколько я помню, у Марты Грэхэм, один из первых мужиков, который у нее танцевал, да. Потому что у нее танцевали только девушки, а он один из первых, которого она взяла. Потом он оттуда каким-то образом ушел и создал свою школу, потому что у Грэхэм была очень женская школа, очень сильная. Там нечеловеческий контракшн, там ломают спины, выворачивают ноги на самом деле. Хотя это был не балет совершенно. И он создал что-то такое более приемлемое для нормальных людей.
Для мужчин?
Не всегда.
Исходно. У него там тоже много рук, очень красивые.
Вообще он красивый, такой,
руки,
довольно
да.
академический.
Он академический, такой. Как бы вот часто к тому изречению, что такое модерн, что такое контемпорари и все остальное. Техника модерн, нельзя это называть, просто техника модерн. Это уже исторически сложившаяся школа. Техника модерн Марты Грэхэм, это вот так называется. Техника модерн Хосе Лимона. И это сертифицированные педагоги, которые имеют сертификаты, и люди, которые не имеют сертификатов.
Преподавать
это не могут. И в Европе это очень строго, так как у нас в России таких специалистов нет, которые учились в их школах, то мы это как бы проворонили. Но все равно надо историю знать, откуда ноги растут у современного
танца. Ну, это базовые
танца.
Такие техники, на самом
да.
деле.
Что с вами? Ну. Да, что с российскими людьми, которые попадают туда учиться? То есть насколько готовым вы себя чувствуете?
Совершенно ни за не готовым. Не в зуб ногой, что называется. Я привык, что нас нужно дальше, выше, сильнее. Так себя вел на первом уроке.
Тем не менее, что-то приходилось делать с собой, потому что, ну, вот вы приехали, вас посмотрели, и так к вам хорошо отнеслись, и такой понравились и ваши какие-то способности, особенности, что вот вас взяли посреди учебного года. Как вы себя чувствовали вообще?
То первое, конечно, было неприятие. Я подумал, зачем все это? Я так долго хотел, стремился, и очень много сил на это положил. В итоге тут занимаются черт знает чем, да? Где же классы, где железная дисциплина? Где крик преподавателя по классике, понимаешь? То есть вот такие истории. И мне потребовалось год, если не больше, чтобы просто полностью перестроить свое мышление, какое-то отношение к тому, чем я занимаюсь, зачем я этим занимаюсь и что я в итоге хочу. И я очень доволен, благодарен себе, что такая штука в моей голове произошла, в конце концов.
То есть в голове, да?
Естественно, только в
голове. Сначала в голове.
Только в голове. Потому что, ты не правильно сказал, это не дрессура, там не дрессируют и не воспитывают. Это что-то о мышлении. Это...
Самый парадокс, что там никого не заставляют. То есть система в Европе сделана так, что, да, там есть, допустим, в партии, я знаю, там железная дисциплина. 9 пропусков и
да,
все остальное.
Дисциплина. Никто не будет воспитывать. Вот том,
да, туда приходят люди осознанно заниматься.
Дело в том, что западное образование в сфере вот, движения, оно очень интеллектуальное. А русское... школа, в том числе классического балета, очень физическая. То есть лучше 125 раз повторить, неважно как, но повторить. Там же нужно сознание. Осознание это и телесное, и прежде всего сознание в голове, как это функционирует, как это действует. Здесь же в России это просто как-то не привито, я не знаю.
В Европе, если ты попадаешь там на летнюю школу, допустим, Веня, большая летняя школа, импульс танц. И русские, как правило, люди, они выделяются, потому что очень сильно. Потому что если им действительно любопытно, они любознательны, и они при этом могут вообще не запоминать комбинации и связок, они идут в первую линию, да. И они все такие с энтузиазмом. И европейцы, ну, сейчас немножко концепция меняется, но раньше, когда вот в Питере первые приезжали американцы, насколько я помню, они все поражались, педагоги. У вас люди, говорит, они все любопытные, они все хотят делать и ничего не обсуждать. И так же, как и сейчас, в принципе, происходит. И они почему-то такие сосредоточенные, ну, правильно, потому что они заплатили денег, и они хотят иметь больше материала. А как это делается? Им не важно. Им нужно взять комбинации, связок, потом приехать там в свои детские коллективы или взрослые, наделать быстренько каких-то номеров. Наклепать такой ремикс сделать, причем там даже безыдейный какой-то, ну вот просто класс. бывают такие номера. И очень часто иностранцы говорили, что русские почему-то на уроках не улыбаются, они удовольствия не получают.
Да, безвыходности просто.
Да, потому что нет материала,
нет, да, конечно.
Жили как за каменной стеной, это все развивалось в Европе, в Америке, а у нас народные, Моисеи.
А мне кажется, тут еще такой момент, и это не связано с балетом, это связано вообще со страной. Народ настолько зажатый, что он зажатый и мышечно, потому что очень многие педагоги про детей говорят, почему русские дети, да, которые, казалось бы, ну, дети, они все дети, они такие зажатые, у них спина такая напряженная. Да, может быть, вот у тех, кто хочет заниматься танцем в России, может быть, еще вот это вот мешает, потому что физика другая. Да?
Физика совершенно другая. Меня очень поразило, долгое время отсутствовал в России, потом приехал, и я увидел, насколько здесь все ходят сутулые. То есть я сам сутулый, это не вопрос, но просто каждый второй фактически горбатый.
Да.
То есть все смотрят в пол, ну, это, я понимаю, тяжелая жизнь. Да вообще, в принципе, самая большая проблема, которая существует, современный танец уже в России лет 20, наверное, как более-менее тут крутится. Это как было в начале субкультуры, так субкультура до сих пор это и осталось. И все это происходит на одном месте.
А в Германии, между тем, идет разговор о том, чтобы ввести урок танца в число обязательных уроков. И школьники больше узнают о возможностях тела, и многочисленные выпускники танцевальных школ получат работу. Об особенностях преподавания современного танца сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали исполнительный директор летней школы танца Екатерина Алексеенко, петербургские танцовщики Евгений Панкратов и Татьяна Тарабанова, москвичка Вера Преклонская, историк танца Роман Арнт и студенты. Вела программу Тамара Леленкова. Послушать передачу можно также на нашем сайте свободунews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».